Продолжаем работать в прямом эфире. Данил Гусельников по-прежнему в студии. По-прежнему призываю всех подключаться к эфиру. Телеграм-радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Приложение «Радио Спутник» доступное в любом магазине приложений. Заходите, задавайте вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Мы же переходим к новостям. Госсекретарь США Энтони Блинкен начинает свой визит в Китай. Планируется встреча с главой МИД, а также, возможно, председателем КНР. Пока нет точной информации, примет ли Си Цзиньпин Энтони Блинкена. Предполагается, что обсуждаться будут в ходе визита двусторонние вопросы, но также Блинкен должен предупредить Пекин о последствиях помощи России. Тему обсудим с заместителем главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. С нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, мне вот сначала в голову почему-то мысль такая пришла. Не преувеличиваем ли мы значение помощи Китая России в переговорах между Блинкеном и, ну, с кем бы он в Китае не встречался? Ну, это мы просто на первое место ставим, потому что нас это интересует? Или это действительно такая проблема, в том числе и двусторонних отношений Китая и Соединенных Штатов?
Не, ну, прежде всего, здесь надо смотреть на двусторонние отношения между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Россия – это один из пунктов, который предполагается обсудить. Там не только Россия, там связана еще и ситуация в Израиле. Самая главная проблема для Китая – это ситуация с Тайванем. Дело в том, что недавно Тайвань, Сенат принял постановление о финансировании и Украины, да, и Израиля, и по помощи Тайваню. Так что ситуация, она примерно одинаковая. Все проблемы, они, по сути дела, одного порядка.
Угу. Там, правда, вы знаете, 61 миллиард Украине, 26 Израилю, да, и 8. И там довольно размытая формулировка. На Индо-Тихоокеанский регион. Наверное, Тайваню львиная часть, но что-то, наверное,
еще... В основном Тайваньский пролив преимущественно. Дело в том, что там совсем недавно проходили же американо-филиппинские маневры, угу, именно там, в этом районе. Вот, и туда как раз и выделяются средства, ресурсы на решение этих проблем. То есть Америка, она довольно активна, и тебе и Ближний Восток, и Украина, и Азиатско-Тихоокеанский регион. Андрей, чем выделено, правда, на Украину больше, естественно, потому что там больше требуется на сегодняшний день.
Или можно больше себе в карман положить на развитие
военно-промышленности. Ну, дело в том, кто там в Америке, как решать вот эти проблемы. Да.
Скажите, пожалуйста, ну вот предупредит ли в очередной раз Блинкен Китай о том, чтобы с Россией отношений не иметь? Вот ситуация с банками, опять же, у нас подвешена.
Ну, понимаете, уже предупреждали. Сколько там было визитов? Недавно была госпожа Джанет Йеллен, тоже предупреждала. Но результата особо нет. Потому что дело в том, что Америка заинтересована в каких-то улучшении отношений с Китаем, которые как испортились при Трампе, так они, собственно, по большому счету и не улучшились.
Я, вы знаете, просто, Андрей Владимирович, вот про визит Шольца тут читал в последний, последний Шольц ездил.
Ну и... да, последний Шольц был.
И вот там любопытная мысль такая была, что да, они формально, Шольц, в смысле, в итоге сказал, что мы там против, чтобы Китай помогал России, но на самом деле он это сказал, чтобы там в Европе его потом не закидали каким-нибудь разным интересным.
Ну, не только в Европе, и в Америке тоже.
На самом деле у него якобы другая цель.
Проблема Украины, она же стоит перед всеми европейскими странами, потому что наступит момент, когда придется платить за разбитые горшки. Вот. И там никто не хочет быть крайним. И Америка поставит, естественно, скажет, ну мы же предупреждали. Естественно, любимая фраза, которая бывает, когда что-то не складывается. Например, с Израилем до сих пор там в Газе до сих пор ничего не решено. Вот. Америка говорит Нетаньяху, ну мы же вас предупреждали, а результаты где? То же самое и с Китаем, и с Украиной такая ситуация.
Так, что еще любопытно, что в поездке госсекретаря сопровождают помощники по проблемам оборота наркотиков и правоохранительным вопросам, и по проблемам киберпреступлений и цифровой политики. Андрей Владимирович, эти темы что собой представляют в отношениях Китая и Соединенных Штатов Америки?
В отношении Китая Америка озабочена тем, что из Китая везут в Америку опиаты, и очень много в последнее время замечено случаев, когда просто эти наркотики в Америке, скажем так, поглощают в достаточно больших количествах молодежь. То есть хотели просто предупредить, что не надо в Америку наркотики сбрасывать. Это а по поводу цифровых преступлений, ну, хакерские атаки на Америку усиливаются именно из Китая, и это есть. Вот, но здесь я хотел бы обратить внимание, вот сейчас вот прилетел уже туда Блинкен, и корреспонденты обратили внимание, что встреча была довольно холодная, и сравнили эту встречу с встречей министра иностранных дел Лаврова, которого встретили, например, на предмет более тепло, более радушнее, вышли и постелили красный ковер, чего у Блинкена... Перед Блинкеном не постелили, скажем так.
Так, Блинкен без ковра остался. А как еще?
Без ковра остался.
Ну да, звучит, конечно, интересно. Любопытно, кстати, я, Андрей Владимирович, тут с вами соглашусь.
В Китае вот эти протокольные церемонии имеют большое значение. Они показывают протокольные церемонии, насколько Китай уделяет внимание тому или иному визиту. И какие могут быть результаты от этого визита. Я в Китае прожил много лет, в Китае и на Тайване, я к этому привык уже. Я обращаю внимание всегда на эти протокольные вещи.
Угу. А кроме дорожки, как еще вот холодность? Я так понимаю, статус тех, кто встречает, еще рассматривается.
Ну и вот сейчас мы говорим, встреча с Си Цзиньпином, будет беседа с Си Цзиньпином, не будет беседа с Си Цзиньпином. Это тоже имеет значение.
А в последний визит Блинкена, кстати, до конца было непонятно, примет, не примет.
Ну, и сейчас непонятно.
Да.
Одно дело в том, что и со времен прихода к власти Байдена, по-моему, Си Цзиньпин никого из американских глав делегаций-то и не принимал, Си Цзиньпин, насколько мне помнится.
Угу. Скажите еще вот что. Там Блинкен накануне заявлял, что он повезет самое четкое предупреждение для Китая по поводу сотрудничества с Россией. Я что-то в самом начале у вас забыл про это спросить.
Да.
Не оскорбляет ли это?
Привезет, но дело в том, что, как говорится, вряд ли чего-то этим добьется.
Но ведь это оскорбительная история для Китая.
Банки, по сути дела, так вот, насколько постоянно идет информация, что проблема возникает с платежами у нас с Китаем. Собственно, что они еще хотят? У нас объем внешней торговли, конечно, не такой, как у Китая с Соединенными Штатами Америки, но он растет. И Китай, по большому счету, заинтересован в торговле с Россией. А вдруг Россия, вот, например, сделает Китай какой-нибудь жест, а мы перестанем, допустим, поставлять энергоносители, не перестанем, а уменьшим поток того же природного газа или нефти.
И что тогда?
Ну и что? Ну я не знаю, но Китаю это вообще-то жизненно важно, потому что вот мы, если берем экономику Китая, сейчас Китай, одна из основных проблем – нехватка энергоносителей. Вот если мы берем нефть, нефть Китая производствовала за прошлый год 220 миллионов тонн нефти в год. Вот. Китай импортирует примерно 540 миллионов тонн нефти. То есть Китай без импорта нефти жить не может. Россия, это один из лидеров по импорту в Китай нефти. Значит, где-то под 100 миллионов. Россия 100 миллионов, где Саудовская Аравия.
Андрей Владимирович, а нефть может стать вот действительно таким решающим фактором?
Один из решающих факторов энергоносителей. Да. Для Китая это один из решающих факторов на сегодняшний день.
Что касается ситуации с банками, которую мы уже не раз упоминали, после визита Блинкена в какую-то сторону что-то в этом может измениться в вопросе?
Ну, я могу сказать, вот с моей точки зрения, как китаеведа, у нас межбанковское сотрудничество не бог весть какое активное. Вот, и да, это было и 10 лет назад, это и сейчас. Я сам еще в нулевые годы принимал участие в этих банковских встречах. Ну, и наши банкиры особо китайским банкам доверия не испытывали, они больше ориентировались на Запад. И сегодня я не могу сказать. То есть у нас практически нет банков, которые имеют там филиалы, за исключением ВТБ в Шанхае. Даже Сбербанк не имеет своего филиала. Есть только представительство, и то его закрыли недавно.
Ну, кстати, да, это странная такая ситуация, когда нету там представительств. Хотя Сбербанк же большой банк.
Большой, но и Альфа-банк рвется туда. Но пока, понимаете, вот я насколько разговаривал с китайцами по этому вопросу, основная проблема у наших банков очень небольшой объем уставного и привлеченного капитала суммарно. А у Китая есть определенные нормативы. И там есть комитет по банковской и биржевой деятельности, который контролирует вот эти вот все процессы, следит за всеми банками.
Угу, то есть, чтобы выйти на американский рынок, еще нужно...
На китайский. На
вот,
китайский.
Вот, конечно, на китайский рынок нужно еще и внутри России соблюсти...
Внутри России. Ну, банки должны быть солидные, серьезные, иметь огромное количество, объем уставного и привлеченного капитала.
Андрей Владимирович...
Вы знаете, по нашему положению банковскому, у нас можно вообще мизерным уставным капиталом уже обзываться банком и работать уже на полной программе. Ну, вот, а китайцы, они к этому относятся очень серьезно, к этим вещам, к финансовой банковской деятельности.
Есть о чем задуматься, да, просто сравнить. То есть Сбербанк в Китае не может считаться серьезным банком.
Может,
тогда как у нас это самый считается большой. Ну да.
Сбербанк, да, но вот ВТБ в свое время удалось это дело в нулевые годы в Шанхае открыть.
Да.
Но насколько я знаю, я разговаривал с представителями ВТБ, это стоило больших усилий, а самое главное, личные связи играют роль. Должны быть личные связи. В Китае все решает так называемый гуанси. Личные связи. Есть связи, хорошие отношения, сложились, можно решить вопрос. Не сложились, то хоть ты Сбербанк, но не получится.
Любопытно. Ну и на фоне этого я, конечно, не могу не спросить. От визита Владимира Владимировича в Китае чего ждете?
Дальнейшего развития российско-китайских отношений. Китай заинтересован в связи с Россией. Почему? Потому что Россия, во-первых, обеспечивает северные границы. Вот, например, если брать период 2001 года, когда подписывался договор о добрососедстве, мире и дружбе, это 16 июля, то есть китайцы сразу... Я беседовал с ними достаточно часто на эти темы, я регулярно выезжал в Китай, они сказали, мы заинтересованы, что у нас северные границы были прикрыты. И когда мы где-то буквально сразу после подписания этого соглашения запустили, не противодействовали входу американцев в аэропорт Манас на Бишкеке, ну, китайцы, они мне высказали, недовольство, почему Россия вот так вот себя повела после подписания договора 17 июля 2001 года. Ну, я, естественно, не политик, я, ничего не мог сказать, но, тем не менее, сейчас из Манаса вывели американцы свои войска, и китайцы, они как раз этим довольны. Вот им самое главное, чтобы северные границы были прикрыты.
Mm-hmm.
Потому что южные границы, вот Тайваньский пролив, вот Филиппины там, вот Тайвань, вот американские. Американцы там накачивают вооружением. Это очень не нравится ситуация.
Mm-hmm.
Тем более, что если посмотреть доктрину, внешнеполитическую доктрину Китая, то там самая главная задача, это отнюдь не там, ситуация на Украине и не Россия, а самая главная ситуация – это борьба за возврат Тайваня в лоно Родины. Самый главный пункт. То есть возврат Тайваня.
Андрей Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Время, к сожалению, заканчивается у нас. Заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский был с нами на связи.